Как нам правильно молиться, чтобы наша молитва была угодна Богу, чтобы наша молитва соответствовала воле Божьей, и, наконец, чтобы наши молитвы были отвечены. Да, потому что, увы, часто мы, когда молимся, Господь не отвечает нашей молитве, и мы уже знаем, да, некоторые причины. И давайте вспомним о важности молитвы, насколько важно нам молиться. Часто верующие пренебрегают молитвой. Знаете, Чарльз Спенджер, слышали такого, да, богослова, проповедника Чарльз Спенджер? Да, он написал, да, если бы у меня была возможность, я бы вместо одного проповедника воспитывал бы 10 молитвенников. А представляете? Вместо одного проповедника воспитывал бы 10 молитвенников, говорит Спенджер. Он также говорил, что его проповеди очень были популярны, тысячи людей собирались на его проповеди. Так вот, он говорил, что я проповедую только потому, что во время проповеди за меня молятся святые. Да, Евангелие Царства, которое проповедовал Иисус Христос, это Евангелие, оно включает в себя важную часть – очень важную часть – истины о молитве. Мы с вами тоже уже изучали часть, фрагмент Нагорной проповеди, вот в теме молитва. И мы помним, что в Нагорной проповеди Иисус объясняет своим ученикам и народу объясняет, даже, как Царство Небесное реализуется в сердце человека, а затем, как оно реализуется в его жизни. Об этом говорит Иисус на Нагорной проповеди. Да, это Евангелие Царства, которое проповедовал Иисус Христос. И Нагорная проповедь имеет цель установить для человека приоритет Иисуса Христа как царя грядущего царства. Да, вот все, что, чему учил Иисус Христос и о чем описано вот в четырех Евангелиях, да, имело целью для народа израильского, да, чтобы они поняли, что царство приблизилось, царство Божие, царство небесное, которого они ожидали здесь на земле, оно приблизилось, потому что царь грядущего царства, он пришел в Израиль в лице Иисуса Христа. Да, и вот этот грядущий царь, да, который проповедует это Евангелие, Иисус Христос, он показывает своим ученикам, показывает народу, как не надо молиться. Помните, мы читали с вами, как не надо молиться? И когда молишься, не будь как кто? Как лицемер. Да, не будь как лицемер, это Матфея 5 глава. Не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Иисус учил, как не надо молиться. А дальше говорит, как надо молиться. Да, когда ты молишься, да, зайди в комнату, да, и не в многословии своем, да, а потом... Иисус учил молиться, когда отвечал на вопрос учеников, когда они попросили, так, Господи, научи нас молиться. Да, Иисус научил их, дав образец вот этой молитвы, которую мы называем молитва «Отче наш», да, или «Господня молитва». Мы с вами тоже изучали в проповедях эту молитву. Да, видим, что важная часть, да, Евангелия Царства, которую проповедовал Иисус Христос, она включала в себя молитву. Иисус учил людей, как правильно молиться, чтобы молитвы были угодны Богу. Иисус хотел изменить молитвенную жизнь своих учеников. Он учил их о направленности молитвы. Да, молитесь кому? Кому молитесь? Богу Отцу. Да, молитесь Богу Отцу. Он учил, кому молиться. Да, он учил... как согласовывать молитву с волей Божьей. Иисус заботился о том, чтобы молитва была средством привлечения нас в дело Божие. Вот чему учил Иисус, и мы тоже об этом говорили, что через молитву, угодную Богу, мы становимся соучастниками Божьей работы, Божьего дела здесь на земле. Да, и мы должны понимать с вами, что молитва, угодная Богу, не является самопроизводным человеческого ума. Да, то есть от нашего ума, да, особо-то молитва не должна зависеть. Хотя, к сожалению, часто она зависит от нашего ума. Но наш ум-то, он ум человеческий, он ограничен, он подвержен влиянию греха. И поэтому многие наши молитвы остаются неотвеченными. Да часто потому, что они бывают эгоистичными. Они бывают субъективными, оторванными от Божьей воли и от Божьих планов относительно нас. И вот тут-то есть секрет, важный секрет. Да, чтобы наши молитвы, да, были угодны Богу, чтобы наши молитвы соответствовали Божьим планам относительно нас. Да, Дух Святой, который в нас, Он помогает нам в молитве. И когда Дух Святой помогает нам в молитве, Он использует для этого Слово Божие. И тема сегодняшней проповеди я взял из послания Иуды, из 20 стиха. Посмотрите послание Иуды, да, загрузите, да, откройте Библии, не знаю, у кого-то есть бумажные Библии сейчас. Да, смартфоны, да, программы запустите, My Bible или еще какие-то. Да, Иуды, последняя глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Молясь Духом Святым. Молитесь Духом Святым в соответствии с Писанием. Вот так я сформулировал тему проповеди. Да. Молитесь Духом Святым в соответствии с Писанием. Молитесь Духом Святым в соответствии с Писанием. И первое, о чем хотел бы с вами поговорить и кое-что вспомнить, что мы уже знаем с вами, что мы изучали уже с вами во время проповеди. Да, природа библейской молитвы. Природа библейской молитвы. Да, первое, что хотел бы напомнить, да, всем нам, что молитва как обращение жизни к Богу. Да, не обращение наших желаний, да, не обращение наших слов к Богу. Молитва – это как обращение нашей жизни к Богу. Бог не просто слышит наши молитвы, Он видит нашу жизнь. Знаете, для Бога наши молитвы важны только, когда они рассматриваются в контексте. Да, Бог такой хороший индуктивщик, Он в контексте все рассматривает. Он не отделяет нашу молитву от нашей жизни. Да, мы можем красиво молиться, но при этом наша жизнь не соответствует Божьей воле. Так вот, Бог смотрит в большей степени не на наши молитвы, Бог слушает в большей степени не наши молитвы, а Бог отвечает на нашу с вами жизнь. Да, то, как мы живем, то, как мы строим отношения с Богом, как мы строим отношения с людьми, какими ценностями мы руководимы, какими мотивами мы руководствуемся и движемся в принятии решений. Бог на это смотрит и отвечает на нашу жизнь. Бог не отвечает на то, что мы говорим в молитве. Он отвечает на то, кто мы с вами есть. Потому что Богу важно не то, что мы говорим, а что Богу важно? Наше сердце. Да, Бог не человек. Да, порой нам важно, что говорят нам, да? А Богу важно не то, что мы говорим, а почему мы это говорим. Мотивы, да, сердечные мотивы. Да, и поэтому-то Богу важно состояние нашего сердца. Да, это значит, об этом мы тоже с вами говорили, это значит, что то время нашей жизни, когда мы не молимся, когда мы не поклоняемся, когда мы не в церкви сидим, не слушаем проповедь, да, не поем псалмы, когда мы не служим Господу. Вот это время, когда вроде бы мы вне какой-то религиозной жизни своей. Вот это время имеет для Бога не менее важное значение, а, скорее всего, даже более важное значение, гораздо большее значение, чем то время, когда мы проводим время в молитве. Да вот это мы должны запомнить. Бог видит всю нашу жизнь и отвечает на нее, а не на наши молитвы. И нам необходимо рассматривать свою жизнь как единое действие молитвы, да, потому что именно так ее видит Бог. Непрестанно, помните, молитесь. Да, это не значит ходить внутри себя и постоянно что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, да, Богу говорить. Да, это моя жизнь, которая находится в зависимости от Бога, каждое мгновение моей жизни. Да, я это осознаю, и я так живу. Да, и тогда молитвы будут соответствующие. Да, вот первое – это молитва как обращение жизни к Богу. Да, второй момент, да, – молитва как отношение с Богом. Молитва – это разговор. Это разговор с нашим Отцом, который царствует на небесах. Это разговор с нашим Отцом. Бог не напрасно вот в Библии называет себя в отношении учеников Иисуса Христа Отцом. Для людей более-менее понятно, да, как ребенок строит отношения с Отцом. Да, и вот Бог хочет, чтобы у нас с Ним, вот с этим Богом, который сидит на небесах и который царствует, который владычествует, управляет, да, всем творением, Он хочет, чтобы у нас были отношения, как у детей с Отцом. Да, причем любящий отец и ребенок, отвечающий на любовь отца, тоже любовью. Да, но тут мы должны понимать, да, что Всевышний Бог, да, который царствует на небесах, Он становится Отцом только тем, помните, кому становится Отцом Бог? Верующим в кого? В Иисуса Христа, да. Всевышний Бог становится Отцом только тем, кто примирился с Ним, поверив в Иисуса Христа. Да, это важно нам понять. Большое заблуждение, да, и часто приходится слышать, к сожалению, даже от верующих, да, которые, да, почему-то говорят, что, да, все люди, да, они все же дети Божьи. Нет, друзья, да, дети Божьи только те, которые примирился вот с этим, со Всевышним Богом, со святым Богом, со справедливым Богом, с Богом, который называет себя судья праведный, который осуждает любой грех, и никакой грех не оставит без наказания. Так вот, человек, который примирился с Ним, поверив в Иисуса Христа, вот только, да, те люди могут иметь отношение с Ним, как с Отцом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его, приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, да, дал власть быть чадами Божьими, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Да, посмотрите, человек, который принял Иисуса Христа, это значит, поверил в Иисуса Христа – как в Бога, который стал человеком и умер за его грехи. И принял решение умереть для себя и жить, да, для Иисуса Христа, для Его славы. Да, только этот человек получает от Бога вот это право называться кем? Детем Божьим. Да, потому что в момент этого уверования и покаяния, о котором я говорил, да, Бог рождает этого человека. Рождает от Духа Своего, духовное рождение дает. И в послании к Римлянам, 8 глава, 14-15 стих. Римлянам, 8 глава, 14-15 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Да, посмотрите, интересно. «Все, водимые Духом, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Да, здесь мы видим, что присутствие Духа Святого в сердце человека является доказательством Божьего сыновства. Да, в момент рождения, да, от рождения свыше, в момент духовного рождения, Бог селится в сердце человека, дает в сердце человека своего Духа, Бога Духа Святого. И вот присутствие Духа Святого в сердце человека, который уверовал в Иисуса Христа и принял решение жить для Него, да, селится Дух навсегда, и вот присутствие Духа дает человеку уверенность, что он является Детем Божьим. Да, а если у человека нет отношений с Богом, как с Отцом, то не будет и молитвы, угодной Богу. Смотрите, если у человека нет отношений, вот близких, личных отношений с Богом, как у ребенка со своим отцом, то и тогда и не будет молитвы, которая будет приятна, угодна Богу. Да вот что значит молитва, как отношение с Богом, как общение с Богом, как отношение с Богом, а теперь молитва, как молитва, как отношение с Богом. Да, это сказали об этом. Да, следующий, третий момент природы библейской молитвы – это молитва как общение с Богом. Да, молитва – это диалог. Диалог, как Игорь говорил уже, да, это не монолог, как часто бывает в жизни человека. Да, что-то сказали, да, с колен поднялись, а может быть, даже на колени вставали, да, свои желания высказали Богу, да, встали, поправили одежду и пошли. Да, и мы называем часто это молитвой. Но молитва – это общение с Богом. Это диалог, который инициируется Богом, который говорит с нами чаще всего через свое слово. Богом инициируется. Да, когда мы читаем Ветхий Завет, да, когда Бог лично, да, обращался с людьми, да, я обычно вот думаю о молитве, вот как об общении с Богом. Вспоминаю Моисея. Представьте себе, Моисей поднимается на гору. Как вы думаете, кто первый там начинает разговор? Бог начинает. Да, Бог начинает. Бог позвал Моисея, и Бог начинает с ним разговор. Да, когда Бог ему что-то скажет, что мы дальше можем читать? Моисей каким-то образом отвечает. Моисей каким-то образом отвечает. Так вот, молитва – это диалог, который инициируется Богом. Нам сначала нужно послушать Бога, услышать, да, посмотреть в Слово, что Бог хочет мне сказать. Бог говорит чаще всего нам через свое Слово. И в молитве, когда мы молимся, нам в первую очередь нужно вот чему отвечать. Да, посмотрите действие Слова. Да, 2 Тимофея 3,16. Многие по памяти помнят. Да, все Писание, Бог вдохновенно, помните, полезно для четырех вещей. Точнее, полезно, когда в нашем отношении к Слову Божьему присутствуют четыре вещи. Какие? Мы чему-то, какой-то истине учимся, ага, получаем обличение, да, через Слово. Видим, да, Бог показывает нам, что мне исправить. И понимаем, конкретно, да, что нам нужно делать? Да, принимаем решение конкретно. Так вот, в молитве нам в первую очередь нужно отвечать тому, чему мы научились. В молитве нам нужно говорить, чему мы научились. Да, если мы прочитали какой-то текст Писания, мы в первую очередь в этом тексте Писания на кого внимание обращаем? На Бога, конечно. Так, Бог открывается нам с какой-то стороны. Да, и нам нужно в молитве говорить это Богу. Благодарить, может быть, за что-то, может быть, прославлять. Помните молитва «Отче наш», с чего начинается? Мы шаги молитвы с вами подробно изучали, с прославления Бога. Так вот, надо в молитве отвечать тому, чему мы научились, отвечать тому, в чем Бог нас обличил, да, вот там, в нашем сердце, в чем обличил. Говорить Богу о том, что мне нужно исправить, и, конечно же, на какие мои практические шаги для моего исправления, да, мне понадобится помощь Божия. Да, потому что я должен осознавать, да, что даже если я понимаю, да, что во мне не так, да, сам своими усилиями, усилием своей воли я ничего не сделаю. Да, только вместе с Богом я могу исправить какое-то качество своего характера. Да, вот об этом в первую очередь нам надо молиться. Да, когда мы читаем какой-то текст Писания, когда мы о чем-то размышляем. Да, четвертый момент природы библейской молитвы – это молитва как освящение себя Богу. Освящение, отделение. Да, отделение от обычного употребления и предназначения для Бога. Отделение от греха, предназначение для праведности. Молитва как освящение себя для Бога. Да, и мы должны понимать, друзья наши, хотя часто, послушав наши молитвы, видно, что мы это не очень-то понимаем, не отдаем себе в этом отчет. Молитва меняет не Бога, а нас. Никогда мы своими молитвами не изменим Бога. Потому что, как написано, Бог чего не имеет? Ни тени изменений, ни перемен. Бог не меняется. Да, мы не можем с помощью молитвы изменить Божие решение. Да. Нам нужно молиться о том, чтобы Бог изменил меня. И хотя наши молитвы часто направлены на то, чтобы уговорить Бога изменить Его решение и поменять наши обстоятельства, жизни какие-то, да, мы должны понимать, что это не должно так быть. Бог хочет, чтобы в тех обстоятельствах, которые Он послал или допустил в нашей жизни, чтобы что произошло? Чтобы мы изменились. Да, чтобы мы изменились. Из Иакова, хорошо мы знаем послание Иакова, чтобы наша вера стала тверже, чтобы наш характер, черта характера, который как называется? Терпение или стойкость. Да, чтобы приобрел тоже твердость, чтобы мы смогли в дальнейшем испытание любое пройти и выйти оттуда победителем. Чтобы у нас был духовный рост, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы были зависимы от Бога. Вот об этом нам нужно молиться. Чтобы Бог изменил нас, а не поменял обстоятельства, в которые Он нас поставил. Да, Псалом 50, после того, как Давид получил обличение от Бога. Давид обличение от Бога получил в лице Иоаннафана, да, серьезные слова. Да, и вот его желание, да, посмотрите. В ответ на Божьи слова через пророка. Да, Давид пишет Псалом. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». «Сердце чистое сотвори мне, измени меня, Господи». «Измени меня, да, в ответ на мои действия, измени меня». Давид не уговаривает, слушай, Бог, как-то ты очень жестко хочешь поступить со мной. Да, если мы вспомним и почитаем, да, в Второе Царство, да, увидим, что приговор-то Божий серьезный был. Да, четыре момента. Да, ребенок умрет, что меч не отойдет от дома Давида, что в доме Давида своей смерти не будут умирать, а от своих родных будут умирать. Слишком серьезный. И Давид не просит Бога изменить решение. Господи, поменяй. Ты, может быть, что-то не так, может, ты ошибся. Нет. Давид о чем просит? То есть, измени меня. Измени меня. Я согрешил. Измени меня, Господи. То есть, вот молитва как освящение себя для Бога. Да, и пятый момент природы библейской молитвы. Да, тоже очень важный момент. Это молитва как оружие против зла. Оружие против зла. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 11 стих. «А наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». А как только человек становится Детем Божьим, против него тут же начинается война. Да, до этого никакой войны не было, потому что если ребенок не дитё Божие, то он, чё дитё? Сатаны. Да, и враг не воюет против него, он его. Да, как только человек становится дитём Божьим, поверив в Иисуса Христа и приняв решение жить для Христа, да, против него начинается война. Враг очень сильный. И мы должны понимать, что собственными силами мы не можем выстоять против атак нашего врага, против дьявола. Это слишком сильный враг. И Господь через апостола Павла, да, дает очень хорошее наставление. Да, чтобы вам выстоять, когда против вас идет атака. Обратите внимание, выстоять, устоять – это значит удержать позицию. Это значит не атаковать, не захватывать позиции врага, а удержать свою позицию. Нам нужно что сделать? Укрепиться Господом и могуществом силы Его. Укрепиться силой Божией. Да, и вот в этом укреплении, смотрите, Ефесянам 6:18. Да, после того, как апостол Павел перечислил элементы всеоружия Божьего, он говорит, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом. Молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством. Да, нам надо молиться во всякое время Духом о защите от козней дьявольских, о том, чтобы когда против нас враг будет атаковать, когда будет вкладывать ненужные мысли, мысли, которые не соответствуют Священному Писанию, не соответствуют воле Божьей, планам Божьим, да, чтобы мы могли распознать эти мысли и устоять в Божьем Слове, в Божьей позиции, в своей вере. Но для этого нужно молиться. Да, если бы мы сейчас рассуждали категориями войны, да, то вот эта молитва – это постоянная связь с главнокомандующим. Да, представляете, что может быть на поле боя, если связь оборвалась, если связь с командующим оборвалась? Да, что происходит? Да, войска не знают, что делать. Да, они не знают, что делать, они не знают команды командира, они не знают планов командира. Да, молитва – это наша постоянная связь с главнокомандующим. Молитесь во всякое время, то есть постоянно молитесь Духом, да, Духом Святым. Да, вот природа библейской молитвы. Да, пять вещей я хотел отметить. Да, и сейчас посмотрим на примеры библейских молитв, основанных на Слове Божьем. Примеры библейских молитв, основанных на Слове Божьем. Да, как люди в молитвах, да, молились, основываясь на том, что им говорил Бог. Да, первый, да, пример. Этих примеров очень много, я только несколько взял. Да, Бытие, 32 глава, да, с 9 по 11 стих. Молитва Иакова, патриарх Иаков, да, которого Бог назвал Израилем. Сын Исаака, внук Авраама. Да, молитва Иакова. Давайте прочитаем с 9 по 11 стих. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Да, посмотрите. Да, Иаков, да, несколько лет, да, 20 лет, был на чужбине, да, в доме Лавана. Да, там у него появились две жены, появились дети. Когда он туда пошел, убегая от Исава, который хотел убить его, потому что Иаков, да, помните, хитростью, лукавством, да, сначала у него, да, первородство, да, купил, а потом благословение, да, как первенца, да, тоже обманом получил от отца. Да, Исав разозлился, и Иаков в страхе убегал. Да, и когда он убегал, Бог по дороге, да, встретился ему. У Иакова ничего не было. Да, но Бог сказал, да, что ради Авраама, ради Исаака, с которыми я заключил завет. Да, этот завет я переношу на тебя, и я благословлю тебя. И я верну тебя назад, пройдет время, верну тебя в эту землю. И действительно, Бог благословил, да, Иакова, и он стал довольно богатым человеком в доме Лавана. И Бог обратился к нему, и вот Иаков цитирует слова его, «Сказавший мне, возврати в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». И вот Иаков, да, со своими женами, два стана у него, да, много людей, да, много скота, да, есть рабы-слуги, да, он идет к себе на родину, да, в землю Ханаанскую. Ему говорят, Исав с отрядом идет к тебе навстречу. Иаков понимает, да, что ему с Исавом не справиться. Им движет еще тот прежний страх. И он обращается к Богу в молитве, и в основании молитвы что у него? «Боже, Ты сказал мне». Он ссылается на то, что Бог сказал ему. «Ты же сам сказал, возвратись, и я буду благотворить тебе. Исполни теперь свое слово». То есть Иаков напоминает Богу обетование, которое тот дал ему. И на основании своего обетования, этого обетования, он обращается к Богу с просьбой о защите от Исава. Да, можете дома почитать, как Бог ответил на эту молитву. Да, наши победили. Да, второй пример. Да, книга чисел, 14 глава, 17 по 19 стих. Книга чисел, 14 глава, 17 по 19. Да, в 13 главе книги чисел история о том, как 12 соглядатаев разведчиков пошли в землю обетованную, потом вернулись оттуда, да, и рассказывают, что они там видели. Да, и 10 человек из 12, да, проявляя свое неверие, говорят, что мы не сможем овладеть этой землей. Да, 14 глава начинается с того, что народ израильский начал роптать на Моисея и на Бога, да, что они привели их сюда, Бог обещал им землю эту, а на этой земле такие люди живут, великаны живут, что мы как саранча в их глазах. Да, не мы их прогоним, а они нас сожрут, говорит народ. Не верят. Да, и вот Бог решил истребить свой народ за это неверие. Сколько ж можно терпеть их? Да, 17 по 19 стих. Да, вот Моисей, молитва Моисея Богу в защиту народа. «И скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог вывести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Да, посмотрите, Моисей напоминает Богу слова. Прочитаю еще 17 стиха, 17 по 19. «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал». Возвеличится сила Господня, как ты сказал. «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». Моисей напоминает Богу, что напоминает? Слова. Слова. «Господи, ты сам сказал, какой ты, что ты любишь прощать грехи, что ты любишь миловать». И Моисей цитирует, Моисей буквально цитирует то, что Бог однажды сказал ему. Да, и вот эти слова Божии, они являются основанием для его молитвы, когда он просит, чтобы Господь простил грех своему народу. Посмотрите опять, молитва на чем основана, Моисея? На Слове Божьем. Основание для молитвы – это Слово Божие, которое когда-то Бог сказал Моисею. Следующий пример, да, последний пример из Ветхого Завета я приведу. Да, Даниила 1.3. Ой, 9 глава, с 1 по 3 стих. Даниила 9 глава, с 1 по 3. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. Молитва Даниила, когда народ израильский находился в Вавилонском плену. Да, уже длительное время, Даниил в преклонных годах. И Даниил, обратите внимание, сообразил по книгам количество лет, определенных Богом для пленения своего народа. Даниил очень внимательно исследует то, что Бог говорил народу израильскому через пророка Иеремию. Не помните, что он говорил относительно пленения, кроме 70 лет? Через пророка Иеремию Бог сказал, да, что когда Вавилонское царство, да, будет поражено, да, вот тогда время пленения закончится. Посмотрите, кто сейчас царь. Первый стих. Вавилонское царство поражено или нет? Поражено. Да, и вот Даниил увидел пророчество и испугался за свой народ. Бог, ты сказал через Иеремию, да, что когда ты свергнешь Вавилонское царство, да, твой народ будет освобожден из плена. Вавилонского царства же уже нет, а народ-то еще в плену. И вот опять Даниил молится Богу на основании того, что он прочитал в Священном Писании. Его молитва основана, да, на том понимании, что он увидел в Священном Писании, на Слове Божьем. Да, еще один пример, да, короткий. Молитва Иисуса Христа. Да, молитва Иисуса Христа. Да, я не буду много приводить места, мы помним все из молитвы «Отче наш». «Да будет воля Твоя». Да, молитесь же так. Да, и один из элементов «Да будет воля Твоя», говорит Иисус. Он учит учеников, как молиться. Да, чтобы молиться так, да, что нужно было бы знать? Нужно знать волю Божию. Нужно знать волю Божию. Да, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус всегда молился согласно воле Отца. Он молился о том, что угодно Отцу. Да, Господь, открой мне свою волю. Открой мне свою волю. И потом он начинал действовать так, как Бог ему открывал. Да, вот примеры библейских молитв, основанных на Слове. Да, их намного больше, намного больше. Порой этими молитвами можно зачитываться, да, насколько люди напоминают Богу, напоминают людям то, что когда-то сказал Бог. И молятся именно в соответствии с тем, что написано в Слове Божьем. В чем же важность молитвы, основанной на Слове Божьем? В чем важность молитвы, основанной на Слове Божьем? Да. Приведу цитату Джона Буньяна, да, здесь она есть. Да, молитва лишь тогда верна, когда ее содержание находится в пределах Божьего Слова. Она является богохульством или, в лучшем случае, бессмысленным бормотанием, когда прошение молящегося не соотносится с Писанием. Интересная цитата. Да, если мы молимся о чем-то, и то, о чем мы просим Бога, о чем говорим Богу, не соотносится с Писанием, а значит, не соответствует Писанию, идет вразрез с Духом Писания, это либо молитва будет богохульная, которая хулит Бога, да, показывает Бога не таким, как Он есть на самом деле, особенно если это молитва, произнесенная при ком-то, да, либо просто бесполезная молитва, которая никуда не уйдет, никому она не нужна. В первую очередь, адресату-то она не нужна, Богу она не нужна, такая молитва. Да, часто мы холодны в молитве, потому что не слышим, что нам говорит Бог. Знаете, я за собой замечал. Самые горячие молитвы, знаете, у меня в какие периоды жизни происходят? Догадайтесь с одного раза. А? Не, не в трудностях. Когда я на сессии сам, как студент. Да, когда я в слове, когда я изучаю слово, когда вот я 2 недели погружен в слово, да, вот тогда, тогда никаких проблем с молитвой нет. Да, у меня она льется, она у меня идет, потому что мне столько Бог говорит, и мне в стольких надо вещах ему ответить, с ним поговорить, у него что-то спросить. Да, когда я пребываю в слове? Сначала нам нужно услышать, что Бог хочет сказать нам, и лишь потом отвечать Богу на Его Слово в соответствии с тем, что Бог нам сказал. Да, представьте себе, да, разговор ребенка с отцом. Да, папа хочет поговорить с ребенком. Да, и говорит ему какие-то важные вещи, да, наставляет его, как ему жить в жизни. Да, ребенок вроде слушает. Да, папа закончил. А ребенок ему: папа, а ты мне купишь машинку, которую мы там вчера видели? Как будто папа ни о чем не говорил. Такое впечатление, что ребенок и не слышал своего папу. Да, а если он слышал, то абсолютно в одно ухо влетел, в другое вылетел. Он не обращал внимания на слова отца. И этим отец-то что понял? Проблема-то в чем? Проблема в отношении сына с отцом. Да, сын пренебрегает своим отцом. Он ни во что отца не ставит. Да, он не хочет отца слушать. Да, вот так порой у нас. Да, вроде бы мы читаем слово, слушаем проповеди, да, изучаем слово. Да, Библию закрыли, стали на колени. И о чем просим? Господи, дай. И вот это, и вот то не забудь. Да, как будто мы и не изучали, и не читали. Да, как будто вот Бог не нам говорил. Ради галочки? Порой да. Немного о публичной молитве. Публичная молитва, друзья. Публичная молитва – это та молитва, которая произносится вслух при ком-то. Да, во время собрания молитва прославления – или молитва ведущего, молитва проповедующего после, или там, на домашней группе публичная молитва, где угодно, если вас хоть один человек слушает, это публичная молитва. Так вот, публичная молитва – это своего рода проповедь, которая должна быть основана на Священном Писании. Потому что публичная молитва – это сильнейший инструмент назидания в вере людей, которые слышат эту молитву. Сильнейший инструмент, друзья. Да, когда мы молимся, вот наша молитва должна быть богословски выверена, чтобы мы, упаси нас Бог, в своей молитве не обнадежили слушающих и не дали им неверное понимание Бога, которому мы молимся. Да, поэтому, когда мы собираемся молиться вслух, да, в присутствии кого-то, нам надо очень быть внимательными к тому, что мы говорим. Да, а лучше перед этим молиться. Господь, да, молись ты сейчас через меня. Да, помоги мне вот в этой молитве. Направляй сам мои мысли. Публичная молитва, она должна отражать дух Священного Писания. Да, иначе эта молитва может вселить в людей ложные ожидания от Бога. Да, предостережение, которое я на прошлой проповеди, по-моему, читал, связанное с отношением молитвы и Слова Божьего. Да, помните, да, притча 28.9. У меня подчеркнуто в Библии это место. Для меня очень важно это место. Да, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Кто отклоняет ухо? Да, кто пренебрегает, если по-русски сказать, кто пренебрегает, да, ежедневным общением с Богом через Его Слово, того и молитва Богу будет для Бога мерзостью. Да, ну и теперь наставление, наставление о библейской молитве. Здесь не так много будет. Игорь это место уже читал, давайте откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 по 8 и 16 стихи. Да, и тут, чтобы немножечко понять, да, до 16 стиха в Евангелии от Иоанна мы видим аллегорию. Аллегорию, такой да, художественный образ, такое расширенное сравнение, когда что-то непонятное для слушателей объясняется на примере того, что ученикам очень понятно. 15 глава. Событие происходит на последней вечере. После того, как Иуда уже ушел преподавать учителя своего. Иисус говорит ученикам, это конец 13 главы, Он говорит ученикам, что пришло время, и Я должен оставить вас, потому что Мне нужно идти к Отцу. Да, ученики не понимают это, но ученики в страхе и трепете. Их сердце смущается, 14 глава. Да, да не смущается сердце ваше, их сердце смущается. Они страшатся, как они останутся одни. Они 3 с лишним года следовали за своим учителем. Учитель говорил, что им делать. Учитель учил их тому, чему хотел научить. Учитель оберегал их. И теперь он говорит, уходит, а мы? И он говорит, не волнуйтесь, не оставлю вас сиротами. Я пошлю вам того, кто будет для вас даже лучше, чем я. Кого пошлет? Духа Святого. Я, когда уйду к Отцу, я умолю Отца, и Отец пошлет вам другого утешителя, Духа Святого. Да, это будет даже лучше, чем я, потому что Он будет не только с вами, а где будет? Он будет внутри вас, и Он будет всегда с вами. Иисус, когда ты оставлял своих учеников, уходил молиться там, на гору или куда-то еще, да, и ученики не знали, где их учитель. Да, один раз даже оставили его в Тивериаде, да, на горе, а сами уплыли к себе домой, в Капернаум. Но Дух Святой будет всегда с ними. Я думаю, ученики не закричали, «Вау, как круто, как хорошо, наконец-то мы так давно ждали этого, когда ты пошлешь нам Дух Святого». Да, судя по тому, что написано дальше, ученики не очень-то и поняли, о чем говорит Иисус. Да, Иисус им объясняет, как им взаимодействовать с Духом Святым на примере вот этой аллегории об истинной виноградной лозе и ветвях. Да, и Он говорит, что Я – истинная виноградная лоза, а вы – веточки, которые Бог Отец виноградарь отрезал вот с этих диких лоз, да, и привил на эту истинную лозу. Да, и сколько веточек Бог Отец привил? В 15 главе Иоанна. Сколько их, учеников? 11. Вы уже очищены. Те, которые дали слову очистить, привил. А Иуда не дал слову очистить себя. Да, он остался непривитым, он остался веткой дикой лозы. Он не в Иисусе Христе, он не на истинной лозе. Но Иисус говорит, 16 стих, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас». И вы были привиты на Меня, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца, от Отца во имя Мое, Он дал вам. Да, 7-8 стих. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Здесь Иисус показывает, о чем молиться. Молиться о чем им надо? О чем им только нужно вот думать, переживать, стремиться к чему? Для чего ветка на лозе? Только для того, чтобы приносить плод. Ветка нужна для плода, а не для тени, для виноградаря. Это для дачников, точнее, не для дачников, а кто там в своем доме живет и уезжает и приезжает каждый день, да, на работу с работы, и который не возделывает участок. Да, может быть, лоза нужна для тени. Но тут, скорее всего, дикий виноград посадим, да, чем вот такую лозу. Так вот, молиться о том, чтобы постоянно приносить плод. Иисус говорит, что вот этот плод – это не ваша заслуга. Ваша... Что вам-то, ученики, нужно делать? Только быть на лозе, да, пребывать в Иисусе Христе, быть рожденными свыше и питаться соком лозы. А это Дух Святой, который питает наш дух человеческий Словом Божьим. Об этом он чуть выше говорил. Дух Святой научит вас и напомнит вам все, что говорил вам. То есть от учеников-то зависит только питаться. А питаться – это не просто знать, а это хорошенько жевать, проглатывать и растворять слово верою. Да, и вот тогда будет плод. О каком плоде речь? Плод Духа Святого. Да, Галатам 5 глава. Плод Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. 9 составляющих одного плода. Одна гроздь из 9 составляющих. Да, и по сути, все эти 9 составляющих – это качество нашего характера. Качество нашего характера. Плод Духа – это изменение нашего характера, когда мы все больше и больше становимся похожими на Иисуса Христа. Иисус-то избрал нас быть Его учениками для того, чтобы мы постоянно приносили плод. А это значит, чтобы мы все больше и больше становились на Него похожими. Чтобы люди, глядя на нас, понимали, каков Иисус Христос. И вот об этом-то нам нужно в первую очередь переживать и молиться. Да, еще наставление относительно библейской молитвы. Да, 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. Да, не так давно мы с вами на воскресной школе изучали это. 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Да, и вот тут очень опасно 15 стих отдельно читать. Давайте попробуем 15 без 14 прочитать, что у нас получится. «А когда мы знаем, что Бог слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое». Как вам, нравится? Бог слушает нас. Чего бы мы ни попросили, и все даст нам. И мы радуемся. Точно? Как-то странно, да? Без 14-го. Чего бы ни попросили, что соответствует чему? Воле Божией. Да, поэтому нам нужно молиться. Знаете, друзья, когда мы встаем на молитву, нам порой нужно молиться о понимании воли Божией. О понимании воли Божией. У нас часто бывает проблема в понимании воли Божией. Часто мы молимся и просим других молиться о том, чтобы благословил какое-то наше дело или изменил в нашей жизни какие-то обстоятельства. И при этом чаще всего мы не можем с уверенностью сказать, что дело, которое мы начали, на 100% соответствует воле Божией. Но просим других молиться и сами молимся об этом. Так поэтому там в первую очередь, если мы не уверены в воле Божией, мы о чем-то хотим попросить, о каком-то деле хотим попросить. О чем бы хорошо помолиться? Господь, а открой мне свою волю относительно этого дела. Может быть, мне и не надо его делать. Может быть, мне и не надо его начинать. Да, есть ли твоя воля на то, о чем я сейчас хочу тебя просить? Да порой нужно на молитву вот именно с этого начинать. Да, чтобы Бог дал нам понимание, да, в чем Его воля. Ну и послание Иуды. Послание Иуды, с чего мы начинали. 20 стих. Я прочитаю 20 и 21. «А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Да, здесь наставление, конкретное наставление, там, молиться Духом Святым. Да, что это такое? Да, молиться Духом Святым. И мы видим молитву Духом Святым здесь с чем связано? С чего начинается стих? Назидая себя в чем? В святейшей вере. Назидая себя в святейшей вере. Святейшая. Да, святейшая вера. Святейшая – это отделенная, отличная от всех других. Отделенная, отличная от всех других. Да, какую-то другую веру пытались навязать получателям этого послания люди, которых Иуда называет нечестивыми, вкравшимися в церковь. Наша вера отличается от всех других религий и философий тем, что она не является произведением ума человеческого, а дана нам Богом через Иисуса Христа и прямое откровение апостолов. Да вот чем наша вера отличается. Ее не люди придумали. Да, Евангелие придумали не люди. Да, это прямое откровение Бога, данное людям через Иисуса Христа и через апостолов, причем подтвержденное многочисленными чудесами и знамениями. Да, и наша вера отличается тем, что она может изменять тех, кто верит. Изменяет не только образ мышления, но и образ жизни. И апостол призывает назидаться в этой вере. А как назидаться в вере? Какой у нас инструмент есть назидания в вере? Слово Божие. Да, Слово Божие. Слово Божие. Да, очень полезно курс основ веры, да, который тоже основан на чем? На Слове Божьем. Да. Но это Слово Божие. Назидаться в вере – это значит пребывать в Слове Божьем, размышлять об изученных истинах и применять их в повседневной жизни. Да вот что значит назидаться. И когда мы назидаемся в вере, когда мы пребываем в Слове, вот тогда нам нужно как молиться? Молиться Духом. Молиться Духом – это значит молиться на основании Слова, потому что Дух Святой, Он напоминает нам то Слово, те истины, которые мы уже знаем, в которых Он нас наставил. Дух Святой помогает нам в понимании истины Слова Божьего. Дух Святой дает нам мудрость в применении этих истин. Дух Святой направляет наши мысли, когда мы молимся, приводя на память какие-то места, какие-то истины Священного Писания. И когда мы молимся под руководством Духа Святого, только тогда наша молитва будет соответствовать воле Божией и будет угодна Ему. Да, и здесь 21 стих мы прочитали. Молясь Духом Святым и сохранять себя в любви Божией. Сохранять себя в любви Божией. Сохранять себя в любви Божией. Иисус когда-то сказал ученикам своим, 14 глава Иоанна, «Если любите Меня, то что будете делать? Соблюдать заповеди». Сохраняйте себя в любви Божией – это значит, живите жизнью послушания Богу, жизнью исполнения Слова Божьего. А чтобы исполнять Слово Божие, нужно знать это Слово. Да, видим, что молиться Духом здесь стоит вот в окружении Слова Божьего. Молиться Духом на основании Слова Божьего. Да вот что значит молиться Духом в соответствии со Священным Писанием. Давайте итог подведем. Да, истинные взаимоотношения с Богом. Истинные взаимоотношения с Богом. Это доверие, наше доверие Богу, которое проявляется в нашем подчинении Богу. Да, если у нас действительно есть истинные, близкие отношения с Богом, как со своим Отцом, то мы признаем свою полную зависимость от Бога. А молитва – это акт признания этой зависимости и обращение к Богу, да, тогда, когда нам нужна какая-то помощь в выполнении Его воли. Да, молиться Духом Святым – это значит, да, это значит понимать, да, что если я не буду Духом молиться, да, то какова опасность будет? Какова моя молитва может быть? Да, может быть, не угодно Богу, а значит, не отвечено. Да, лишь тогда, когда мы отдаем себя в полное распоряжение Духа Святого. Да, как мы прочитали в послании к Римлянам, 8 главе, 14 стих. «Все водимые Духом, да суть Сыны Божии». Да, это качество Дитя Божьего. Он отдает себя под власть Духа Святого и позволяет Духу Святому ввести его. Только тогда, когда мы отдаем себя в распоряжение Духа Святого, наши желания становятся правильными, угодными Богу. Да, потому что это чьи желания? Кто возбуждает наши желания? Да, Дух Святой, Бог возбуждает желания. И мы будем молиться в соответствии с этими желаниями. Чарльз Спержен. Да, хочу зачитать цитату Чарльза Спержена в самом конце. «Да помни, да, что Господь слышит тебя не по причине арифметики твоих молитв, Он не считает их количество. Бог слышит тебя не по причине риторики твоих молитв, Его не интересует изящность языка, которым она выражена. Он слышит тебя не по причине геометрии твоих молитв, Он не измеряет их длиной или масштабами. Он не обращает внимания на музыку твоих молитв. Его не интересует сладость голосов или гармоничность пауз. Он также не смотрит на логику твоих молитв, на их слаженность и хорошую структуру. Но Он услышит тебя и даст тебе много благословений, соответственно, божественности твоих молитв». Соответственно, божественность твоих молитв. Да, Бог услышит и ответит на наши молитвы, если они будут соответствовать Духу Священного Писания. Да, если они будут соответствовать тому, что Бог говорит нам через Свое Слово. А пусть Господь благословит каждого из нас молиться Духом на основании Священного Писания.